прошлый урок развитие сравнения между битулем кесар и битуль хохмы не в пользу хохмы. Битуль хохмы – подлинный битуль, но он всего лишь раскрытие битуля кесар. А битуль кесара – единственный возможный, единственный подлинный битуль. По отношению к нему, также это называется айн де кесар, по отношению к нему все остальное недостаточно подлинное. И дальше мы стали говорить... расшифровывать на основе этого метафору насчет ариханпин и волос, ариханпин и кости, то есть того, что в кесар имеет отношение к хохме, это, в этом уже явствует разделенность, как в волосах, а то, что относится принципиально к самому кесар, в этом разделенности нету принципиально. Это вот одно единое целое, одна цельность, белая белизна черепа, совершенно единая. И дальше несколько метафор по этому поводу. Одежда, одежда такая, одежда сякая, там. Так я и не понял, зачем нужен был пример с одеждой, которая в каком-то одном отношении едина, в других отношениях подстраивается под разнообразие органов там, и так далее. И напрашивавшийся, вроде как, в моей логике изначально, пример с битулем дома. То есть, ну, из этого я не заключаю, что здесь что, что-то неправильно в маймере. Из этого я понимаю, что что-то я недопонимаю в маймере. Таким образом, кесар – это далекий макев, он окружает все в совершенно равной степени. Подлинный битуль, подлинный айн, и не обладает никакой сутью и существованием. Магус умициус. А хохма, да, обладает сутью и существованием. И, наверное, главный хидуш вот этих рассуждений заключался в том, что макифность, вот это окружение хохмы, является следствием отсутствия у него существования, а следовательно, какой бы то ни было дробности. А по-другому дело обстоит с хохмой. Она магус, она мециус в какой-то степени хотя бы, да, она, да, определяется как раскрытый разум, хоть и не постигается, и она таки, да, кояхма, то есть, с одной стороны, мы всегда эту метафору, эту расшифровку слова хохма, кояхма, при перестановке букв, способность ма расшифровывали как указание на битуль, а здесь Ребе как бы обратное из этого таким забавным образом показал, что ма – это... «ма» от слова «магус», «ма-гу», то есть в нем есть некоторая «ма». Про хохму можно в какой-то степени сказать, что она собой представляет. И таки хохма обладает многообразием, то есть как любая вещь, которая обладает сутью, которая обладает существованием, представляет, определяется как-то, следовательно, подразумевает многообразие ступеней. И в хохме есть многообразие ступеней. На что похожа хохма в данном случае? Кесар у нас получилось одеяние, дом. А хохма, ну, нетрудно было, в общем, догадаться, если мы пытаемся противопоставить хохму кесар с точки зрения того, что кесар макев, то хохма что? То хохма, разумеется, мималый. Ну, собственно, и она является началом наполняющих светов. То хохма сравнивается, сравнима, разумеется, с пищей, которая является такой ходовой дежурной метафорой по поводу света мималый. Пищей, которая воспринимается организмом совершенно по-разному каждым из органов. Почему? Потому что эта пища отправляет в каждый из органов специфическую жизненность, которая подстраивается вот именно под особенности этого органа, под его склад. Продолжаем, начиная с 12 строчки снизу, на странице 377, шин, айн, зайн. Строчка начинается со слова «давка», чтобы было легче найти. И сразу за словом «давка» мы, собственно, и продолжаем. Тема не была закончена даже приблизительно, поэтому это все развитие того же самого примерно разговора. «Векмойша амахон низ нихнас бейт стумхом мис барышом». И подобно, ну, вообще, на самом деле, я не знаю, понятно, что слушатели на разном этапе подключились к нашим урокам, очевидно, и поэтому опыт общения с нашим материалом у всех разный. Но те, кто хотя бы раз слышали обсуждение вот этого противопоставления окружающих светов наполняющим светам, без сомнения, уже усвоили, что если речь идет о наполняющих светах, то, по всей видимости, речь пойдет о пищеварении. пищеварении, усвоении пищи, там, об индивидуализации вот этой жизненности, там, скажем, если мы говорим о духовной пище, о пище души, то вот какие уровни души подпитываются как, и вот как это все устроено. Дело в том, что, как многократно мы повторяли на прошлом уроке, по-моему, опять это обсуждали, тоже затрагивали эту тему, наш организм и вообще все, что связано с нашим материальным существованием, является моделью проекции каких-то духовных закономерностей, согласно которым выстроен вообще весь этот мир на самом деле. Поэтому в себе самих, в том, как функционирует наш организм, также в наших всяких болячках, если они, не дай бог, случаются, в каких-то там несостыковках или, наоборот, гармонии, мы можем найти понимание сложных процессов, которые сложных глобальных процессов, которые идут на уровне Вселенной или на уровне Седер Ишталшлус, скажем. Человек – это малый мир, и малый мир, он не только в том плане, что он является таким вот микрокосмом, в смысле его физическое тело, то, что в нем происходит, является моделью того, что происходит во Вселенной в целом, в физической Вселенной, но также и на духовном уровне это тоже работает. И наполняющие света, которые являются тем уровнем, с которого проецируется наша система усвоения пищи, она, естественно, в качестве примера подразумевает обращение к разговору там, об усвоении пищи. Так вот, подобно тому, как пища входит в желудок, умисбарышом, и что с ней там происходит, она перебирается. То есть, вот как знание, которое мы воспринимаем, вначале мы воспринимаем его целиком, не жуя, как удав глотает свою жертву, целиком не жуя. А потом, для того, чтобы ее усвоить, для того, чтобы удав смог усвоить этого слона, нам необходимо расщепить это знание, каким-то образом разобрать его на частности. Нечто подобное происходит в желудке, когда кусок пищи, там основательный кусок пищи, проваливший в желудок, он должен быть перебран, разобран на частности. И разделен на частности в соответствии с качествами этих частностей. То есть самое лучшее и отборное, оно поступает в кровь, становится кровью, как говорят нам святые книги. Шемисбарр бекавейт, которая перебирается, которая очищается, кровь имеется в виду, прочищается печенью. Веойлалалейв, и поднимается в конечном итоге в сердце. Откуда кровь вместе со всеми этими веществами гонится по организму. Ваейсер муфхаройлэ моях внайсэлэй хаюс. А наиболее отборное из отборного, наверное, так, поднимается в мозг и становится жизнью для него. То есть становится, вот несет в себе мозгу такую наиболее утонченную жизненность, которая необходима для высоких функций интеллектуальных. Умиалиев умоях нимшах шефа ахаюс лихола и ворим дыхалык лыкол эхот веяхот кефим изгей хулю. И дальше уже вторым порядком, кажется, мы цитировали, правда, по-моему, уже достаточно давно высказывание Зоар относительно того, что в теле человека существует, есть три короля, три основных органа, которые управляют всем остальным. Ну и между этими королями тоже там взаимоотношения сложные. В разных процессах какой-то из королей выходит на первый план и давлеет над другими. Это мойха, либава, кавду. Мозг, сердце и печень. В каждом отдельном процессе, который в организме протекает, у каждого из этих органов есть какой-то свой приоритет. Но, в общем, все три они являются жизненно необходимыми органами, без них человек совсем как-то не может. И в данном случае печень является вот таким первостатейным лидером на тему переборки крови, на тему очищения крови от того, что в ней не должно присутствовать. А очищенная кровь, насыщенная в результате там, работы желудка полезными веществами и какими-то энергоносителями, она дальше усилиями мозга и сердца разносится по всему организму. На всякий случай, такое вот общее место. Сердце является, ну, собственно, с точки зрения физиологии, вот этим вот нагнетателем жизненности, разносителем жизненности бепоэль. То есть, практически кровь разносится по организму, разумеется, сердцем. Именно оно насос, который гонит кровь по организму. Но распределение жизненности управляется и определяется именно мозгом. Таким образом, вот, я не знаю, вероятно, даже скорее всего, это можно сравнить с законодательной и исполнительной властью. Закон определяет, как, скажем, расходуется энергия, а исполнительная власть определяет, ну, занимается практическим приложением, практическим расходованием этой энергии. Ну, вот, наверное, на таких ролях можно рассматривать двух королей, мозг и сердце. Здесь нам принципиально пока что только то, что мозг и сердце, они определяют то, каким образом каждый из органов получает свою долю энергии. Сообразно, и какой сорт энергии получает каждый из органов, каждый получает энергию в количестве и качестве, сообразно его специфике. «Выкахли майла пхина сойр пними», и подобно этому свыше, наполняющий свет, гайну пхина за хохма, то есть аспект хохмы, как мы сказали с вами, хохма – это начало седри шталшус. В этом плане, кстати говоря, возможно, это самоочевидно, но на всякий случай, в этом плане она и интересна крайне, потому что это вот как раз тот переломный момент хохма. В самой хохме происходит перелом между тем, что выше седри шталшус, и то, что внутри седри шталшус. Переход какой-то невероятный, на самом деле, совершенно, от того, что совершенно вне какой-то размерности, какой-то возможности к определению, и к тому, что уже внутри размерности, внутри определения, внутри ранжира, внутри вот этого каждому по потребностям, как каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям, ну вот, что каждый орган получает там по своей потребности. Так вот, это ойр пними, то есть аспект хохмы, арей гу бобе фхинезисхалкус, и, разумеется, коли хохма, она является отправной точкой вот этой ранжирности и там многосортицы и так далее, она в себе несет возможность множества ступеней и так далее, несет в себе некоторую разделенность. Вакиедуады хохма ги рейшис ишталшус, как известно, хохма начало ишталшус, шемина хохма, нимшах бихол аэсса сфирас да ацилус бифхинезис халкус давка хулу. Именно через хохму божественная жизненность привлекается десяти сферот мира ацилус, образом разделенным, то есть каждому своя жизненность и так далее. Векмойхен пхиназа гелем де хохма, и подобно этому на уровне сокрытия хохмы. Мы выше с вами пытались разделить между собой те аспекты хохмы, которые раскрыты, которые являются, ну, уже вот действительно совершенно, совершенно однозначно являются определяемым, раскрытым разумом. В особенности те аспекты хохмы, которые нацелены на то, чтобы быть переработаны биной, чтобы уже поступить в анализ, поступить в дальнейшую обработку, скажем, и в результате вылиться в речь или действие там, в конечном итоге. И тем в хохме, что относится к ее скрытой области, то есть к тому, что заложено внутри хохмы и совершенно еще не очевидно определяется как разум. То есть мы просто пришли к выводу, что все-таки это тоже определяется как разум, но это гораздо дальше от разума. Сама способность хохмы, вот это кояхма, сила битуля хохмы, которая, да, является всего лишь выражением, раскрытием битуля кесар, как мы утверждали выше, но тем не менее это все-таки битуль, это вот такое небытие, это ма, да, ну вот по парадоксу в том, что это ма одновременно является, указывает на маус, на обладание некой сутью. Так вот, пхина с гэлэм дэ хохма, к мой хэн, пхина с гэлэм дэ хохма делает здесь, ну, в каком-то плане хидуш рэба, хотя хидуш этот в какой-то степени звучал уже и выше. Также это и на уровне сокрытия хохмы. Дегайну пхина с гилуя айн де кесар, то есть на уровне раскрытия айн де кесар, гамзе губи пхина сойр пними хулу. Раскрытие айн де кесар, оно происходит в рамках хохмы, оно происходит только в рамках хохмы, да? Но оно тоже происходит как ойр пними, поскольку вся хохма в целом, наверное, так можно выразиться, представляет собой ойр пними. Вагамши не избавил Илша за инин с йоглы хохма, и несмотря на то, что мы отмечали выше, помните, там мы выделяли три уровня с йоглы хохма штика, значит, снизу вверх с йог, лыхохма, штика. Хохма как таковая в середине, с йог это то, что там в наружу, следует из нее. И молчание – это то, что это то, откуда она черпает, откуда она берется, откуда она есть пошла. Так вот, что это с йоглы хохма, шугубхинас макив, что это аспект макив, гины губхинас, ой, может быть, я перепутал, кстати говоря, сейчас не повторил этот момент, ладно, сейчас, может быть, уточним дальше. Шугубхинас макив, гины губхинас макив прати, так вот, несмотря на то, что это макив, и с этой позиции вроде бы как, ну вот как кесар, кесар макив, и его макивность раскрывается через хохму. И в хохме это тоже вроде как макив. Вот эти верхние аспекты хохмы, сейчас проверим. Я, похоже, я спорол ерунду. Несмотря на это, шейна бифхина стфиса мамаш бекелем, то есть это еще начало, которое не схватывается в буквальном смысле сосудами. Вихайну лигейс и пхинас айн канал, то есть это все-таки айн, как мы рассуждали выше, прямо-таки с начала этого маймера. Лахен эйна бифхина стфиса мамаш, и поэтому, будучи айн, это не схватывается сосудами в буквальном смысле. А вот микол моке, но несмотря на это, ариу бифхина сойр пними, все-таки это существует образом уэрпними. Шары и зеу маши шаях лысехл, потому что это все-таки имеет отношение к разуму. Им кейна рейгу уэрпними худу. Если так, то это все-таки внутренний наполняющий свет. Что-то мне подсказывает, что здесь, наверное, что эти рассуждения, они имеют отношение к теме, которую мы многократно затрагивали, рассуждая о макив и пытаясь понять, есть ли в макив какие-то уровни. И основная канва, которой мы занимались, это то, что существует, существует макив, то есть свет, который не одевается в сосуды, который является макифом на каждом конкретном уровне. То есть вот на уровне света мира Ацилус, скажем, они не одеваются в сосуды мира Брия. Сосуды, вернее, сосуды мира Брия не способны их воспринять, скажем, не способны их вместить. Там света, в свою очередь, света мира Брия, их не способны вместить сосуды мира Ицира. На каждом частном уровне что-то, какие-то света не способны вместить. Если переводить на язык обычного для нас примера, постижения знания, ну, каждый человек чего-то может не понять. Но при этом даже иногда до забавного доходит человек, который очень быстро схватывает информацию и все понимает в какой-то одной области, он в другой области вдруг почему-то перестает понимать. И то, что ему говорят, это для него в чистом виде звон, который совершенно непонятно, какой шум прибоя. Примерно так же здесь свет макив, он, будучи невоспринимаем одними сосудами, он может быть легко воспринимаем другими. Вот возникает вопрос, как этот свет определить, это макив или не макив, или что это вообще? Дело в том, что если этот свет все-таки воспринимается какими-то сосудами, значит, он, ну, во всяком случае, не в полной мере макив. Он для какого-то уровня, он себе вполне мималый, вполне себе наполняющий свет. При этом существует, как мы объясняли каждый раз, существует свет, который является макив, который является окружающим, неспособным к облачению в сосуды, с точки зрения, с позиции каких-то вот абсолютных. То есть свет, который принципиально не способен быть схвачен сосудами. И на первый взгляд, именно и только этот свет может быть назван макив. Обычно мы вырабатывали, там, по ходу рассуждений, вырабатывали термин «абсолютный макив», «абсолютный относительный». Есть макив, который вообще не воспринимается сосудами, принципиально не может быть, не может восприниматься сосудами, и есть макив, который на каком-то уровне да, воспринимается сосудами, на каком-то уровне нет. Какими-то сосудами воспринимается, какими-то сосудами нет. Здесь примерно об этом, как мне кажется, идет речь. Да, так оно и есть. Сказал я глупость. Вот эти сьёглы хохма штика, это три уровня, которые таким образом работают. Штика, сьёг и хохма. Где хохма, штика, это сущность битуля, то есть аспект самого кесар, хохма, противоположный полюс, это, собственно, сама хохма, то есть раскрытая хохма, а сьёг, это те аспекты макифин внутри хохмы, ну и, собственно, слово сьёг. Сьёг – это ограда. Те моменты окружающих светов, которые и в хохме. То есть, таким образом, ну, много мы не потеряли. Все по-прежнему хорошо. Но вот надо, значит, тогда давайте еще раз проговорим этот вопрос, который Рэбе здесь разрешает. Мы с вами сказали, что все имеющее отношение к хохме относится к области наполняющего света. При этом мы рассуждаем, в том числе о вещах, то, что хохма сама по себе, раскрытая хохма, это наполняющий свет, это понятно. Здесь же мы говорим о хохме в том числе, в том ключе, в котором она описывается как сьёг, то есть о макифин хохмы. Так вот, макифин хохмы, они, являющиеся раскрытием вот этого абсолютного макифа кесар, они представляют собой то начало, которое по форме своей ойрпними, еще раз словами Рэбе, а вол микол моки мары гэмбэ вхинасой ары губим вхинасой ойрпними, несмотря на это, данный момент он выражается как свет наполняющий шары изо маши шаях лысехал, поскольку это имеет отношение к разуму. Имкей на рейгу ойрпнимихула. А разум, он по своему определению, от своего начала и до своего конца, раз он определяется как разум, он относится к наполняющим светам. Хорошо. Теперь начинаются скобки. Не то чтобы очень маленькие, ну и не то чтобы очень большие. У ведерах клол мойхин ген пхинас пнимиим хулю. И в общем плане разум – это аспект внутренних светов, наполняющих светов. Дегам пхинас пнимиус беацмус мамаш де хохма. Потому что даже область внутренности и сущности в буквальном смысле хохмы, арей гиби пхинас ойр пними, находится, существует в форме наполняющего света. Векмой гам пхинас рейо, и даже аспект, и также аспект видения хохмы, агам шейны бифхинас тфиса бикли, несмотря на то, что не находится в форме, не существует в форме схваченности сосудом. У микол моки мары ойфина еди абазе у бифхинас ойр пними. Несмотря на это, способ постижение, которое предоставляется вот этим духовным видением, ну, помните, частая метафора, хохма и бина, видение и слышание. Вот слышание, оно точно одевается в сосуды, все раскладывает по полочкам, такое опосредованное знание, через одевание некого представления в буквенность, через вербализацию. А видение – это такое интегральное схватывание, как человек видит картинку сразу вот в одно мгновение, схватывает всю картинку, а потом может часами о ней рассказывать. Там, или события сразу воспринимает, моментально воспринимает, но для того, чтобы пересказать его другому, ему надо потратить много часов. Так вот, хохма и бина в наших рассуждениях во многих майморим, на самом деле, такая, в общем, расхожая идея, она предоставляет возможность именно видение, такого восприятия божественности, которое сродни видению, а не слышанию. Ну и тогда, значит, это нечто поднятое над ограничениями, на первый взгляд, поднятое над замкнутостью в какие-то сосуды, контейнеры и так далее. Вербализация – это сведение, скажем, информации вот, к набору букв, к набору букв, слов, предложений. Сам процесс вербализации – это одевание информации в контейнеры. А хохма, значит, это видение, это что-то такое над этим. Но, тем не менее, само постижение, которое следует из этого видения, оно вполне себе, да, представляет свой ойр пними, представляет собой свет, свет, наполняющий сосуды. «Велахен пхинас арьио мугдар гамкин бейза агдора». И «коли так», коли свет рии, он может спуститься в подобного рода ограничения. Следовательно, он сам несет в себе некоторые известные ограничения. Айну бейзойфен яр ии хулю, то есть видение может быть таким, сяким, пятым, десятым. Век мойши, ну скажем, как зрение может быть хорошим, плохим и так далее. Или там увидеть можно с этой стороны предмет или с другой стороны. «Век мойшни избавил ил дибрамасл из фартам лахэм», как объяснялось выше в таком-то маймере, «вэгайну ли ейсы ойр пними дэмэмэйла бо бифхина зисхалкус мадригэс хулю». То есть и на этом уровне, впрочем, хохма представляет собой вот такое нечто внутреннее, внутреннее в данном случае не в таком, не в хвалебном ключе, а в ключе возможности одевания в некоторые ограничения, рамки и ранжир. что подразумевает разделение на множество уровней и так далее. То есть, ну, скобка, я бы подытожил, утверждает, еще раз, доутверждает, доводит до ума эту мысль, детализирует эту мысль, что на всех своих уровнях, даже на уровне том, на котором хохма называется видением божественности, связывается именно с видением, которое, в отличие от слуха, описывает некое восприятие такого вот порядка макифного. Она все равно, там все равно следующее из этого постижение, оно, да, постижение, относится к области, да, разума. То есть, ну, понятно, связь на самом деле, вербализация и разум, они гораздо ближе, чем видение и разум. Вербализация доступна, скажем, только человеку, который обладает разумом. А увидеть, не умеючи объяснить явление, может абсолютно любой человек. Ну вот, тем не менее, видение, будучи в таких более сложных отношениях с разумом, оно таки одевается в разум, и следующее из него знание, оно наверняка очевидным образом является ойрпними, следовательно, и само видение, оно относится к области ойрпними каким-то боком. Но это были скобки, еще раз напомню. И продолжаем дальше. Значит, перед скобками, что у нас было в конце, третья строчка снизу, 377 страницы, все, что имеет отношение к хохме, относится также к разуму. Если так, то это ойрпними. Везе иньян маши аба йойник мимазло пхинес мазолис весарис. И в этом заключается смысл высказывания Зор относительно того, что або это хохма, йойник сосет, питается. Йойник, как младенец, сосет молоко из груди. Вот это йеника, подпитка. Такой термин принят для описания запитывания различных духовных аспектов. Так вот, Аба, он сосет из мазло, он сосет из области мазаля. Мазаль, дословно, созвездие, ну или там звезды, скажем, в каком контексте. Пхинас мазолы свесаарейс, то есть на что это указывает? На то, что хохма, она запитывается от аспекта волос, от аспекта частностей каких-то свыше, вот как эти звезды и созвездия, в среде которых властвует разделенность, которые раздельны. Вот из этого аспекта получает хохма, то есть из аспекта мазолес весаарейс, шезеу гилы пхинас айн де кесар, то есть из раскрытия айн де кесар, лигис пхинас хохма, то есть именно раскрытие айн де кесар приводит к появлению хохмы, выражается в появлении хохмы. Это мы возвращаемся к разговору, который на прошлом уроке велся относительно кости и волос. Единой кости, единой цельной кости черепа и множественности волос. Множественность волос – это раскрытие айн де кесар, который, ну вот здесь я, к сожалению, вряд ли смогу дать ясное представление, если Рэбе дальше это не проговорит, как-то не продетализирует. Вот эти волосы, как их точно определить? Я даже боюсь, честно говоря, что это в каждых рассуждениях будет определяться по-разному. Это уже начало хохмы или это завершение кесар? Вот такое своеобразное завершение, такое, раз уже на исходное раскрытие, относящееся еще к кесар. Ну, хочется в данных рассуждениях, мне хочется лично заявить, что это уже некое начало хохмы. Поскольку в самом кесар, как мы говорили, нет никакой разделенности. Это то, что, наверное, описано было выше как раз как штико, как молчание, переходящее в сьёг. Вот так, наверное. Шезеу гилуй пхинас айн де кесар – это аспект айн де кесар, который проявляется в том, чтобы лиес пхинас хохма шибоби пхинас исхалкус, в том, что хохма на этом уровне, она уже обладает, это от себя добавил, уже обладает разделенностью бехол сааро ойр вегилу бифны ацмой. В каждом волосе свой свет, свой образ раскрытия, скажем. Вегайну мипней шигу бифхинас мециюс ойр алкол поним худу. Почему это так? Ну вот как выше мы с вами мне показалось, что это главный хидуш был в рассуждении наших относительно кесар, что кесар это абсолютный макив, именно потому, что его битуль не подразумевает вообще никакой сути. Никакой сути, никакого регистрируемого существования, определяемого существования, а следовательно, если нечто не является существованием регистрируемым, то тогда, простите, а где изыскивать многообразие там деталей, скажем? А что делить? Где может появиться множественность, если мы ведем речь о ничем? Если ничто невозможно поделить на частности. Спустившись же, и теперь зеркально, ну, и, то есть получается, что по причине своего битуля кесар – это макив. Теперь в обратную сторону. А хохма, постольку, поскольку ее битуль не абсолютен, и в ней есть некий магус. Это, на самом деле, достаточно тонкий разговор. Да? Она, обладая некоторым мециус, по крайней мере, как он здесь говорит, мециус уэралколпоним, и в ней шиубивхинас мециус уэралколпоним, поскольку она представляет собой, по крайней мере, существование света. Вот хоть как-то не определяется как существование неопределимого света, можно было так, непостижимого света, да, то она уже делится на вот эти частности, которые метафорически выражаются множественностью волос, каждый из которых несет в себе некоторое частное раскрытие. Напомню на всякий случай, на прошлом уроке, кажется, мы это поминали, волосы – это Мойсер и Мойхин, то есть вот в этой духовной модели, на самом деле претендующей на физическое основание. И, по-моему, я когда-то задавал жене вопрос, а есть ли какое-то действительно, вот, с точки зрения физиологии, какое-то основание для того, чтобы утверждать, что волосы – это Мойсер и Мойхин. То есть понятно, что мозг не прорастает через череп, превращаясь в волосы. На свое собственное внутреннее тора на это не претендует. Она не говорит, что волосы растут из мозга через череп. Это некая... преобразование такое, вот, которое вот именно что претендует на такую совершенную загадочность, непонятность, непостижимость и так далее, но волосы на поверхности головы, они каким-то образом оказываются родственными мозгу, при том, что они совершенно множественны по отношению, скажем, к мозгу, который в данном разговоре это плохой, на самом деле, ход. То есть мы сейчас говорим, противопоставляем друг другу единство черепа, множественности волос. Ну вот, и, как мне помнится, она мне ответила, что у волос действительно есть какое-то белковое содержимое там, внутреннее. Ну так вот, если следовать этой модели, волосы как Мойсер и Мойхин, то есть выносящие что-то подобное мозгу и разуму из абсолютного единства черепа, то так и надо представлять, очевидно. То есть каждый волос, он как канал, как трубочка такая миниатюрная, которая, через которую поступает жизненность. Вот какой-то, по каждому волосу свой вид жизненности, каждый волос по-своему раскрывает это единство черепа. Подобно тому, как помните там в диалоге Рабан Гамли, или не помню, с Апикойросом, с Мином по поводу того, что... Сколько у вас богов-то в каждом, на каждых десяти, сказали наши мудрецы, что на каждых десятерых евреях почиет шхина. А сколько у вас шхин-то? Сколько богов у вас? И ответом было то, что вот солнце, оно тоже светит в каждое окно, а солнце одно, тем не менее. Вот солнце светит в каждое окно, и в каждом окне каждая пара глаз воспринимает солнечный свет по-своему. Там, не знаю, или каждые там миллионы зрителей одного и того же события повествуют об этом событии по-разному, ну и так далее. Вот так же волосы, они проводят то знание, которое они получают, то представление, которое они получают, по-своему, очень индивидуально. И это актуально только на уровне хохмы, только начиная с уровня хохмы, по причине того, что битуль хохмы не является абсолютным битулем. И здесь, да, есть что делить. Есть уже, значит, какой детализацией заниматься. «Валдерхзе ювен кол праты амшох из асары из дегульгалту да ариханпин». И отсюда станут понятны все детали привлечений волос черепа ариханпин. «Шиху рак пхинас гилы а айна ацми», которые представляют собой всего лишь раскрытие сущностного айн, кидейшим эгэм валь йодам юмшах вьёвый ойрлный цолим худу, который направлен на то, то есть, а зачем нужна, собственно, эта дробность, зачем нужно избавление от этой множественности, снижение градуса, как бы, единства, зачем, для чего это вообще все нужно? Для того, чтобы дать начало Нейцолем, для того, чтобы дать начало, вначале Нейцолем, потом Невроем и так далее, потом Яцурим, потом Насим, то есть дать начало множественности мира. Так вот, от Арих Анпин, от сущностного единства Арих Анпин, помните, на прошлом уроке в самом начале оговорились, что на самом деле сущностное единство, сущностный битуль, он свойственен Атику, но в данном разговоре можно здесь поступиться точностью. Абсолют Арих Анпин, единство Арих Анпин, он раскрывается через эти волосы для того, чтобы в результате дать жизнь, дать начало, положить начало Нейцолем, чтобы Йовый Ойрл Нейцолем, для того, чтобы свет, он смог поступать Нейцолем, оживлять их, осуществлять их, а далее в дальнейшем оживлять. Киагамша Ацилус Угамкин Пхинас Илейкус, потому что, несмотря на то, что Ацилус представляет собой Илейкус Мамаш, божественность в буквальном смысле, ибо Киедуа Дебеса Сфирда Ацилус Иу Вихаю Иход Иу Гарму Иход. И известно высказывание, гласящее внутренней тайны Торы, гласящее то, что он, в смысле сущность бесконечного света, и свет, который присутствует в сосудах мира Ацилус, и также даже и сами сосуды мира Ацилус, они находятся в абсолютном простом единстве, дыхайну ли есть на лейку сходу. Почему? Потому что они там все, вот там это все, божественность, там нету сосудов отдельно от света, там нет разделенности, нет сотворенности. Это мир божественной эманации, распространение меня самого. Обычно наш пример. Значит, я заканчиваюсь границами моего тела. Несмотря на то, что тело – это не совсем я. Если у меня, не дай бог, там, значит, оторвало палец, то я не скажу, что это я. Это будет мой палец, который лежит там рядом. И вообще я, моя суть, очевидно, это не кожа и не мясо, а что-то большее. Но, тем не менее, в моем ощущении себя я заканчиваюсь не границами души, а дальше, значит, суповой набор из мяса с костями. А я заканчиваюсь, да, там, своей кожей, скажем. Все остальное, в совершенно другом смысле не я, нежели не я это мясо. Так вот, Ацилус – это, да, божественность, примерно как мясо – это, да, я, мое мясо. Микол Моким, Гинэ Лигаби, Ацмусой Ринцоев, Нэшв, Ацилус, Левхинос, Асио. Несмотря на это, по отношению к бесконечному свету, собственно, к сущности бесконечного света, Ацилус полагается как Асия. Ну, как, значит, если уж эксплуатировать этот пример по отношению к сущности моей души, мое мясо, оно также далеко от нее, от сущности души. То есть настолько же несопоставимо, настолько же, ну вот, в каком-то контексте чуждо, как и Асия, как вот, ну, не знаю, какой-то предмет во внешнем мире, там, кирпич, который лежит там во дворе здания, находящегося за 3000 километров отсюда. «Век мойши косов кулам бихохма асисо», и подобно этому, и как написано, «кулам бихохма асисо», сказано в Вилем, «все сотворил ты хохмой». А при чем тут, собственно, хохма? А потому что хохма именно кладет начало сотворенности в конечном итоге. «Шигама хохма нахшевиска асия хулю». И сама хохма, она полагается как асия с этой точки зрения, потому что, как мы сказали выше, очень удачно как раз, она представляет собой такой перелом от абсолютной неранжирности, от абсолютной безграничности и вот невозможности определения к какому-то определению. И этот переход настолько принципиален, что с какой-то позиции она в результате будет выглядеть, как смотреться, восприниматься, как буквально как осия.